математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. Как обычно, в это время мы разбираемся с тем, что происходит сегодня в современной науке, и пытаемся получить ее из первых рук. Говорим сегодня с нейрофизиологом, замечательным исследователем мозга и мозгов Константином Анохиным, доктором медицинских наук, заведующим отдела нейронаук Курчатовского института, членом-корреспондентом Академии медицинских наук, Российской академии наук. Правда, их сегодня уже все слили. Вот, но так или иначе, оденьте наушники, Константин, то вы меня не... Не, вы меня будете слышать, а потом, когда звонки пойдут, вы меня не услышите. Вот, и звонки не услышите. Значит, Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, будем сегодня мы разбираться с... Ну, мы заявили тему, как проблема мозга и сознания, но думаю, что это как одна из тайн современной нейрофизиологии или проблем современной нейрофизиологии, но с человеком такого, такой степени погруженности в проблему нужно говорить про современный край нейрофизиологии вообще, поговорить о том, какие сегодня есть разрешимые или неразрешимые проблемы, что мы все-таки знаем про мозг. Хотя вроде бы давно в нем ковыряемся, ну, мы в смысле как человечество, как человеческая цивилизация, вроде давно в нем ковыряемся, но как-то все пока еще много чего нам непонятно. Ну, вот одна из них — это проблема мозга и сознания, которую мы поставили как первую. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс. Напоминаю, для тех, кто забыл, присылайте свои вопросы или какие-то замечания, подозрения, которые у вас есть. Будем на них пытаться ответить во второй половине часа. Возможно, включим звонки 8-495-73-73-94-8, телефон прямого эфира. Ну и твиттер «Говорит МСК» у нас продолжает работать. Можете сюда свои вопросы и соображения присылать. Давайте начнем с этой пресловутой проблемы мозга и сознания. Есть проблема или нет вообще?
Давайте начнем с тайн.
Давайте.
Мне кажется, что самое интригующее в науке — это тайны.
Угу.
Дело в том, что историки, методологи науки очень много говорят о том, что наука, которой занимается большинство ученых, она решает головоломки. То есть это загадки, которые ясно как решить, и наука приходит с огромной армией, и все вместе берутся и решают эти загадки. Но кроме этого в науке есть тайны. Их не так много осталось.
Uh-huh.
Вот несколько лет назад, когда журнал Science, наука, отмечал свое 125-летие, он собрал мнение ведущих ученых мира, какие самые главные нерешенные тайны, какие самые крупные проблемы. И на первом месте стояли, первое — это материя во Вселенной, какова ее природа. Мы знаем очень мало и небольшую часть того, из чего состоит Вселенная, это тайна. А второе — это природа сознания, биологическая природа сознания. И вот когда мы говорим о самых интригующих проблемах, связанных с работой мозга, то это проблемы, которые тайны. Тайны определяются, в отличие от головоломок, как такие проблемы, над которыми мы иногда даже не знаем, как думать. То есть мы не знаем, что с ней надо делать. Что такое субъективное? Откуда берется это уникальное чувство «я»? В чем его можно выразить? И задача науки вообще всегда — это найти какую-нибудь тайну, и становится меньше. Сознание относится к таким. И превратить ее в головоломку. То есть найти способ, каким образом можно решать эту задачу как головоломку. Тогда появляется вся мощь науки, ее методы, инструментарии, и она раскалывает эту головоломку. Вот особое положение проблемы сознания и сознания и мозга в том, что несмотря на последние десятилетия, когда ученые, серьезно занимающиеся мозгом и считающие себя, естественно, научными когорты исследователей, начали смотреть на проблему сознания. Но сложность состоит в том, что либо очень многие воспринимают ее недостаточно серьезно, говорят, что сознание — это и дают определение, которое связано с переработкой информации, принятием решения, ориентацией в сложной среде, даже эмоциями, из которых исчезает сложный вопрос, а где при этом субъективное «я», откуда оно берется. И мы можем объяснить очень многое про механизмы переработки информации в мозге, но всегда остается некий сухой остаток. А почему это сопровождается, я каждый раз могу спрашивать, почему это сопровождается неким уникальным субъективным ощущением, которое мы знаем есть у людей. Мы знаем это наверняка про себя, мы догадываемся это в отношении других людей, но мы больше и больше понимаем, что есть и в животных. Откуда и как это возникло в эволюции? И как мозг рождает этот процесс?
А что такого на биологическом уровне? Вот где, в какой момент мы видим, что вот это вне пределов биологического, это в пределах биологического все равно, вот где возникает это сознание, которое не сводится к каким-то явным таким биологическим компонентам? Ну, то есть где возникает такой, условно говоря, разрыв, когда мы понимаем, что мы даже не знаем, как поставить вопрос, как поставить эксперимент, например?
А это не разрыв, потому что из всего надежного материала, которым обладает человечество, мы ни разу не видели и не имеем никаких данных, что сознание может существовать без биологического субстрата, что сознание существует, когда нет человека, или сознание может существовать без мозга. Эти вещи связаны, но вопрос в том, что, первое, мозг не всегда и не во всех своих режимах генерирует сознание. Есть ситуации, когда вы находитесь в глубоком сне без сновидений, и вы отсутствуете в этот момент. Есть ситуация, когда вы можете находиться под анестезией, и вы можете не чувствовать боль во время операции или когда лечат ваш зуб. И нет этих субъективных ощущений. Есть несчастные ситуации, когда человек попадает в коматозное состояние и может находиться там годами, и иногда не возвращаются назад. Но весь период в промежутке он отсутствует. Значит, один из серьезных вопросов, какие особые процессы в мозге нужны для того, чтобы мы чувствовали, что мы есть, что мы ощущаем что-то, и чтобы это сопровождалось тем, что сегодня в аналитической философии называется сознанием. Я, кстати, не давал определения сознания, и это не случайно. Во-первых, его хорошего определения нет, это известная проблема. А во-вторых, мое личное отношение, что, может быть, сейчас преждевременно дать жесткое определение и из него исходить. Нам надо двигаться по мере того, как наука изучает этот предмет. Вообще правильно бывает, если вы сталкиваетесь с неизвестным предметом, не стараться его определить. Мы потом определим его как следует. Но, тем не менее, общее определение для сознания, оно отличается, кстати, от по определению, которое было, например, в советской философии. Uh-huh. Оно достаточно интуитивно и понятно. Любые субъективные ощущения, которые испытывает человек или животное, можно расценивать как сознание. И в западной аналитической философии разделяют некоторые уровни сознания. Например, есть сознание первичное, которым обладают наши с вами кошки, собаки, и, возможно, довольно большое количество других живых существ. Сейчас говорят даже о том, что некие процессы осознания, осведомленности могут существовать у пчел, то есть у организмов с там, миллионом нервных клеток. А дальше есть высшее вторичное сознание, которое обладает мы с вами. Но любые субъективные ощущения не обязательно социально связанные, как было, например, в советской философии, и требующие общественного устроя и социальных отношений, рассматриваются как предмет сознания. Вот вопрос, как мозг делает это. Это проклятый вопрос, который стоит там со времен того, как люди начали понимать, что это связано с мозгом.
Но насколько в изучении сознания много философии и насколько много, скажем, биологии? Потому что есть ощущение, но опять-таки, вот вы несколько раз повторили к вопросу о сознании, скажем, как мы его определяем, или несколько раз делали отсылок к аналитической философии сознания. Насколько это философская проблема, а не биологическая? То есть вопрос эксперимента или чистой теории? Вопрос размышления, конструирования идей или конкретное препарирование этого вещества?
Давайте я вам отвечу и про того, насколько в этой проблеме философии, насколько биология, а потом еще в чем сама сложность. Вот в мировой нейронауке интерес сегодняшний к сознанию, мировой, когда я говорю о западной нейронауке. Надо понимать, например, что западная наука о мозге развивалась по-другому, чем, например, российская наука о мозге. Тогда, когда в Советском Союзе проводились разнообразные всесоюзные конференции по проблемам сознания, то есть это были серьезные проблемы, которые изучали и психологи, и нейрофизиологи, и философы. В западной нейрофизиологии, как рассказывал Фрэнсис Крик, сооткрыватель ДНК, который последние 25 лет своей жизни посвятил проблеме сознания как следующей крупнейшей проблеме вслед за раскрытием генетического кода. Кстати, не только он, и Джим Уотсон, второй сооткрыватель, с 90-го года, когда он создал Центр по нейронаукам в своей лаборатории, которую возглавляет Институт Колл Спринг-Харбор, тоже в своих статьях, интервью постоянно говорит о том, что крупнейшие нерешенные оставшиеся проблемы биологии, самая главная нерешенная проблема в биологии – это проблема сознания. Так вот, когда Крик пришел в 1977 году в эту область, и он писал потом автобиографию, что для меня было поразительно, что нейрофизиологи, он говорит о западной нейронауке, воспринимали любые разговоры о сознании, которые ему казались как самые важные, естественно, потому что что же еще должен исследовать нейрофизиолог? Скорее, как признаки приближающегося старческого слабоумия, то есть полностью игнорировали это. Так вот, два выдающихся нобелевских лауреата в конце 80-х годов в западной нейронауке мировой перевернули эту ситуацию. Одним из них был Фрэнсис Крик, который выступал с лекциями публичными. Я был на одной из них, которая собрала там 3 или 4 тысячи человек в Альбертс-Холле в Лондоне, который заканчивал слайдом, я его очень хорошо помню, в котором было написано «Сознание сейчас», восклицательный знак. Его надо исследовать тем, кто занимается мозгом сейчас. Это реальная проблема. И он изменил климат. А второй был великий тоже биолог 20 века, тоже нобелевский лауреат в области иммунологии Джеральд Эдельман, который в конце 80-х годов написал несколько книг, посвященных теории мозга и сознания. Так вот, они шли ортогональными путями. Крик сказал, что давайте мы ввяжемся в бой и будем исследовать биологические процессы, которые происходят в мозге, когда мозг осознает. Он назвал их вместе со своим коллегой Криштофом Кохом нейронной корреляты сознания. Вот когда есть, мы знаем точно сознание, а сейчас нет сознания. человек это осознает, а не осознает. Чем отличается работа мозга? А потом разберемся в этой теории. Джеральд Эдельман пошел совершенно другим путем. Он сказал, что вначале нужно построить теорию. Мы должны иметь некую модель, которая будет делать предсказания из всего лучшего, что мы можем. Потом наложить ее на мозг и смотреть, работает ли это предсказание. Значит, два подхода. И теория, и эксперимент. Два великих ученых, которые...
Пошли разными путями.
Пошли разными путями. Перпендикулярными, если хотите. Угу. Теперь в отношении философии и биологии. Тоже такой же двойственный вопрос. С одной стороны, я скажу это очень аккуратно, потому что я отношусь к философам с огромным уважением, но если мы посмотрим на всю историю проблемы мозга и сознания, проблемы сознания, мы увидим, что за 2500 лет, которые прошли с момента осознанного или документированного интереса философов в этой области, они не принесли никаких конструктивных решений. И вообще философия, в отличие от замечательного изобретения западной цивилизации и эмпирической науки, она не обладает нужным инструментарием. Она очень хороша в постановке вопросов. А технические средства по добиванию этих вопросов до конца, то есть решения, она не имеет. Это прерогатива науки с ее экспериментальным методом. Поэтому это одно отношение к роли философии. Философов надо очень внимательно слушать, на мой взгляд, в проблеме философии сознания, когда речь идет о разных альтернативах и проблемах. И я очень многое для себя понимаю и познаю, читая философские работы. Но, как говорят в том числе и сами философы, за последнее время не возникло на этом фронте ни, во-первых, новых вариантов, ясных и ярких, во-вторых, никакой из них не приводит к окончательным решениям. Для этого нужна наука с ее методом убивания эмпирического тех или иных предположений, в том числе биологическая наука. Но теперь, если мы переходим к биологии, то, мне кажется, самая критическая вещь сложная, которая характеризует проблему сознания в последние десятилетия, это возникновение клеточной теории в биологии и в исследованиях мозга, которая показала, мы теперь можем зайти в мозг и путешествовать по нему. Угу. Мы можем увидеть все клетки, пересчитать их, увидеть их связи, и мы понимаем, что в мозге нет ничего таинственного, кроме клеток и связей между ними. Ну, есть химические молекулы, которые передают сигналы между клетками, это все. Значит, там нет никакого остатка. Значит, есть станция клетки, а следующая станция — целый мозг, душа, разум и сознание. Значит, мы должны построить то, что мы хотим понять как великую тайну человечества, нашего собственного изъя, из материала работы этих клеток. С одной стороны, это биологическая проблема, с другой стороны, конечно, здесь огромная роль методологии и философии. Как сделать такую вещь? Как установить появление нового качества, которое мы характеризуем как нематериальное, как связанное с нашим всем прошлым опытом субъектом, из материала клеток и ничего больше?
А при этом все-таки возможен или нужен ли какой-то союз, если мы говорим про биолога и философа? Нужен ли здесь какой-то союз? То есть биологам нужна философия? То, что философам нужна биология или философам сознания нужны биологические эксперименты, не вызывает никаких вопросов. А обратная какая-то должна быть зависимость? Потому что клеточная теория, в частности, или попытка как бы абсолютно материализовать сознание, привязать его к каким-то физическим законам, потому что следующий шаг — это как бы увязать его с некоторыми физическими принципами, физическими законами, поскольку в конечном итоге материальный мир, который мы знаем, к этому сводится, да, он, может казаться антифилософским.
Вы знаете, я некоторое время назад разбирал записи в архиве моего деда, который был, с одной стороны, физиологом, нейрофизиологом, а с другой стороны, очень много занимался философией. И нашел у него запись, которая касалась плюс не такого момента. Он писал, что вот игнорирование учеными философии – это вообще отдельный вопрос, который требует внимательного рассмотрения и анализа причин, почему так происходит. Большинство из тех, кто занимается мозгом, не прибегает к помощи и контактам с философами. Более того, я могу, видимо, сказать для большого количества случаев, что существование таких контактов воспринимается с некой подозрительностью со стороны других коллег. Зачем это он этим занимается?
Это некое еретическое такое действие? Практически?
Нет, это не еретическое. Еретическое – это неправильное измерение. Это скорее не академическое действие. Угу. Это подозрение в некой расплывчатости и...
То есть такое
предание неких идеалов строгости.
Угу. То есть это дискредитирует как-то ученого.
Да. Лично для меня, когда я в последние годы стал заниматься проблемой сознания как научной проблемой и необходимостью биологической фундаментальной теории, и чтение философов, и контакты с некоторыми из наших выдающихся философов приносят очень многое.
Угу. Ну, вы говорили про различия в подходах в советской и в западной науке. Советская как-то осталась в стороне. То есть вы начали говорить, что с самого начала постояла проблема сознания, а на Западе, там, скажем, до 70-х годов тема сознания, ну, если не табуировалась, то, в общем, находилась как-то вне академического дискурса. А что сегодня? То есть вот там постсоветская наука как относится к теме сознания? Ну, то есть можно говорить о том, что там как бы эта проблема снята была давно, и никакого табу здесь не было? Потому что, кажется, наоборот, тема сознания должна была бы как-то в материалистической науке как бы быть вытеснена и вообще как-то не подниматься.
Ну, во-первых, мне кажется, что наша постсоветская наука, она в этих областях имеет преемственность с советской наукой. То есть интересы и школы, и непренебрежительное отношение тех, кто занимается мозгом, высшей нервной деятельностью к проблеме сознания, оно исторически передалось из школ наших учителей к тем, кто занимается этим вопросом сегодня. То есть я не вижу здесь никаких скачков и драматических изменений. Но, во-вторых, ведь есть очень большая масса людей, которые не задумываются об этом. Mm-hmm. Это сложные вещи. Это некая специальная когорта ученых, которые раньше находились в меньшинстве, занимаясь этими вопросами. А что происходит сейчас? Это происходит и на Западе, и с неким отставанием происходит и у нас, и будет происходить у нас. Эта тема становится признанной и модной. Если раньше, как писал тот же Крик, совершенно невозможно было себе представить статью в журнале высокого уровня Nature или Science по биологическим, нейрофизиологическим клеточным основам сознания, то теперь они публикуются с огромной аудиторией, и именно их и ждут, и читают многие ученые. Это стало признанной модной темой, и не случайно, потому что в это время идут очень интересные исследования сейчас.
Ну, а вот этот вот отказ от этой темы, он связан был больше с чем? Что она все-таки как имеет некий такой почти религиозный контекст, и что она как бы недостаточно материалистична?
Ну, знаете, вот Ричард Фейман в свое время читал в Калтехе лекции, которые были связаны с зрением. Он очень интересовался этим вопросом, но со стороны физики его интересовали колбочки, палочки, механизмы зрительной рецепции и так далее. И вот во время одной из этих лекций встал слушатель в аудитории и сказал, вот это все очень интересно, биофизика этих процессов, но скажите, как мы воспринимаем цвета, как мы воспринимаем цвет красной розы, например? И Фейман сказал, смотрев на него, наука этим не занимается. Потом сделал паузу, секунд 20, сказал, пока.
А что было дальше, мы узнаем после короткого перерыва на новости, рекламу. Это «Постнаука», никуда не переключайтесь.
«Постнаука».
«Постнаука» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем разговор с нейрофизиологом Константином Анохиным, которого, как вы мне уже написали, плохо тут слышно. Все сделали для того, чтобы слышно было хорошо. Надеюсь, что этот эффект пропадет. Плюс 7-925-48-94-8. Присылайте свои вопросы, может быть, по сути передачи, не только о том, насколько хорошо или плохо слышно гости. Мы нас закончили на Фейнмане, на примере с тем, что наука вот пока этим не занимается. Что это значит для нейрофизиологии, для проблемы сознания?
Это значит, что пока у нас нет инструментария для того, чтобы перевести тайну в головоломку, серьезные нейрофизиологи
будут опасаться.
Не берутся за задачу, которая не имеет решения. Другое дело, и это бывает всегда с пионерами, что инерция трудности решения проблемы часто не позволяет увидеть, что возможности уже открылись, когда они существуют. И такие люди, как Эдельман, Крик и некоторые другие увидели это раньше своих коллег.
А какие, например, там, скажем, какие эксперименты, какие там примеры исследовательские можно привести для того, чтобы показать, что вот эта проблема, ну, совершенно точно есть? Потому что нашим слушателям это пока, ну, они пока это видят как некую умозрительную такую историю.
Вот есть несколько групп в мире, которые сейчас делают очень интересные исследования. Они задают вопрос, может быть, не такой сложный, как задают философы, занимающиеся проблемой сознания. Но они пытаются сделать из сознания объекта исследования. Самый простой способ – это сказать, давайте мы посмотрим на человека в двух состояниях и на работу его мозга в двух состояниях. Первое, когда он говорит, что он осознает что-то, а второе, когда происходит очень много похожего, это очень важно для ученого, чтобы иметь все контроли, но сознания нет. Такие модели существуют, и вы можете даже легко воспроизвести их на самом себе, потому что некоторые из них были созданы еще в XIX веке. Например, если вы смотрите на изображение, поставив лист бумаги между двумя глазами, и вы можете смотреть на два разных изображения, то одним глазом на одно, другим глазом на другое, то вы будете видеть либо одно, либо другое. У вас есть эффект чередования. Это называется бинокулярная конкуренция. То есть у вас глаза конкурируют, и сознание у вас перескакивает с одного объекта на другой. Есть другие ситуации. Например, когда вы даете на экране компьютера какое-то изображение или слово на короткое время, то если время очень короткое, единицы миллисекунд, или там до 20 миллисекунд, то вы сознательно не воспринимаете и не можете сказать, что за слово, например, вы видели. Если вы это время увеличите, то вы начинаете видеть это слово и осознавать его. И вы можете сказать, я вижу либо изображение кошки, или что написано «корова». Более того, есть даже короткий интервал латенции, промежутков времени, на которые вспыхивает это слово, когда вы можете делать взвешенно, что 50% случаев вы сознательно это воспринимаете, 50% не воспринимаете. И это начало для эксперимента, потому что вот вы предъявляете некое стимул человеку, и он говорит, я это воспринял, а в следующий раз предъявляете, и он говорит, я ничего не вижу.
Что значит стимул в данном случае?
Стимул – это, например, картинка или слово, которое он может прочитать и сказать, что он увидел на экране. Интересно это вот почему. Мозг, в отличие от нашего субъективного «я», даже в случае таких коротких стимулов, где 50% он видит, 50% не видит, когда он не видит их вот за такие интервалы предъявления, мозг продолжает реагировать на это. То есть зрительная система включается и детектирует то, что было на экране. Области коры головного мозга, которые отвечают за зрение, тоже активируются. Но сознание не возникает. Это известный, кстати, феномен, который с конца 50-х годов много раз существовал в популярной прессе, каким образом там 25-й кадр и так далее, можно повлиять на подсознательные процессы и использовать это для рекламных трюков и так далее, и так далее. Важно следующее, что есть ситуация А, в которой у вас мозг работает, и вы видите, можете современными методами изучения мозга, электроэнцефалографии, функционально-магнитно-резонансной томографии, магнитоэнцефалографии. Даже в некоторых случаях, если это бывают пациенты, проходящие терапию перед нейрохирургической операцией, то вы можете регистрировать даже микроэлектродами активность отдельных клеток. То есть весь мощь, всю мощь методов нейронауки можете направить на то, чтобы посмотреть, что происходит в мозге, когда человек воспринимает что-то подсознательно, а что происходит, когда есть вспышка сознания, когда то, что называется зажигание. Когда мозг зажигается, и вы говорите, я вижу это. Что сопутствует этому мозгу? И выясняется очень много интересных вещей. Например, что когда человек начинает осознавать то, что он видит, начинает работать больше областей мозга. Это первое. Второе. Когда он начинает осознавать это, даже те области мозга, которые участвовали в первичном восприятии, там начинает работать больше нервных клеток. Третья очень интересная вещь, что когда мозг начинает осознавать это, существуют как бы две фазы. В первой фазе существует вот эта первая реакция, которая захватывает небольшое количество областей мозга, связанных с восприятием, в данном случае со зрением, хотя, может быть, и звук, вы можете эти слова предъявлять тоже таким же образом. Звучащие какие-то стимулы. А через некоторое время, через 200-300 миллисекунд, возникает момент осознания, который связан с активацией других областей мозга. Это, значит, происходит следующая вещь, что сознание появляется не сразу. Происходит задержка в несколько сот миллисекунд, после которой вы говорите, а, я осознал. Ваш мозг первое воспринял этот стимул. Дальше начались процессы разговора между передними и задними областями мозга, которые обращаются к вашей памяти, и только через короткое время, которое вы обычно не отдаете себе отчет, вы говорите, я вижу это слово. Вот только один из примеров того, как сегодня ученые, занимающиеся серьезными исследованиями в области нейронаук, приближаются к вопросу, а что такое сознание, как оно появляется в мозге, что для него необходимо. Сложным вопросом, возвращаясь к началу нашей передачи и разговора, является, почему это сопровождается субъективным ощущением. И это вопрос, который задает философ.
А какое соотношение в этой проблеме занимает вопрос выбора, ну или вопрос свободы?
Во-первых, это один из традиционных философских вопросов, связанных с проблемой сознания. Во-вторых, в нейрофизиологических экспериментах ставятся опыты, которые эксплуатируют выбор как нейрофизиологический процесс, и решается вопрос, есть волевой выбор, и сколько времени на него требуется, какие области мозга и какие процессы протекают, когда вы делаете произвольный выбор. А есть выбор, который может быть автоматическим. Например, когда теннисист реагирует на летящий на него мяч, то он тоже принимает некие решения, так же, как и боксер. Это происходит за очень короткие времена, происходит со всеми другими механизмами. Чем отличается режим работы мозга, когда он привлекает сознание, память и некие произвольные действия от очень похожего выбора? Их можно поставить в одинаковые, очень сходные условия, то есть в обоих случаях надо что-то нажать, только в одном случае это очень быстро происходит, в другом. Значит, что характеризует, опять-таки, этот раздел субъективного, который участвует во всем этом? И ответ сегодня теоретический. Мы не говорили про теорию сознания, но одна из очень интересных теорий сознания говорит, что сознание в мозге – это процесс глобального обмена информацией, глобального доступа всего ко всему. Вот когда вы реагируете на летящий на вас шар, то вы пользуетесь в значительной степени отработанными автоматизмами, системами рефлексов, которые построены по неким цепям, и вы можете очень быстро использовать то, что природа приготовила для вас, или вы своей тренировкой предыдущей приготовили именно для этих задач. Но есть ситуации, которые возникают постоянно в эволюции, и мозг научился пользоваться новым инструментом сознания, когда для того, чтобы решить эту задачу, нужно выйти в совершенно другое пространство, в совершенно другой домен и использовать знания, которые никак не были связаны с решением похожих задач. Вы ищете пищу, а поскольку все способы перебора, добывания пищи в этой ситуации не подходят, вы начинаете творить и делать совершенно странные вещи. Так вот, теория сознания, которая называется теория глобального доступа, говорит о том, что в мозге появилось в свое время в эволюции некая такая анатомия, которая позволила информации о задаче какой-то вытягивать из мозга сведения все, неважно, каким образом получены, в каких других задачах и так далее, но на это требуется время. И это вопрос, почему сознательные решения бывают взвешенные, но они более медленные.
То есть означает, что активация всей этой информации, она вступает в какую-то конкуренцию, и дальше либо вырабатывается какой-то понятный, привычный механизм, либо он каким-то образом дольше обрабатывается, вырабатывается наиболее правильное, как кажется, мозгу решение.
Ну вот американский когнитивный психолог, разрабатывавший одну из таких теорий, очень популярную, Бернард Барс, он назвал это пространство, в котором встречаются разные специалисты, глобальным рабочим пространством. Это некий такой городской рынок, на который разные коллективы, разные специалисты могут делегировать своих представителей, и они там обмениваются информацией. Где это глобальное рабочее пространство, это отдельный вопрос.
Вот я как раз
где живет сознание в мозге?
Следующий был вопрос как раз про локализацию. Возможно ли вообще как-то локализировать сознание? Есть ли понимание того, где оно?
Ну, вот понимаете,
и вообще можно ли ставить так вопрос?
С одной стороны нет, с другой стороны да. Я скажу, в какой степени и первое, и второе. С одной стороны, все, что я вам говорил до этого про глобальное рабочее пространство, то, что мозг начинает разговаривать области, например, когда мы осознаем что-то, то это разговор между областями, связанными с восприятием и структурами коры головного мозга, которые связаны со зрением, с слухом, с другими областями, которые связаны с ассоциациями, принятием решений, извлечением из памяти. То есть это такие глобальные осцилляции сигналов, которые происходят по всей коре. Можно сказать, что это распределенный процесс. С другой стороны, мы знаем много других важных вещей. Мы знаем, например, что в мозжечке нейронов гораздо больше, чем в коре головного мозга. Они мелкие, поэтому они занимают меньший объем, но они плотно упакованы, и их в несколько раз больше, чем в коре головного мозга. Но удаление мозжечка, различные заболевания, которые связаны с опухолями, травмами и так далее, они ведут к сложным симптомам и синдромам, связанным с нарушением движения, координации и так далее, так далее, так далее, но не теряется при этом сознание. В то время как повреждение очень небольшой зоны, лежащей под корой, которая называется таламус, таламические ядра, которая позволяет разным участкам коры друг с другом коммуницировать, способна вернуть человека в кому, из которой он, может быть, никогда не выйдет. Поэтому исследователи думают, что все-таки сознание – это некий комплекс структур, где ведущую роль играют кора головного мозга и ряд подкорковых структур, которые обеспечивают разговор между разными корковыми областями. Их называют неким таким комплексом, где живет сознание. Так это или не так? Ну, вот наука, я думаю, близка к тому, чтобы многие из этих вещей сегодня прояснить.
На постноке вы рассказывали, приводили пример с разделением полушарий, да? А есть ли вот подобные, ну, может быть, об этом примере нужно рассказать слушателям, и вообще есть ли подобные примеры, как раз, ну, такие почти медицинские эксперименты, которые позволяют как-то поставить вопрос о локализации сознания, о принципе его функционирования? Ну, потому что пока это все большей частью вопрос в теории, а вот почувствовать как-то биологическую составляющую, компоненту этого исследования.
Эксперименты с разделением полушарий, рассечением полушарий, принесли очень много для понимания сознания. Но они проводились в основном в 60-е годы. Потом просто практика таких операций, она ушла в прошлое, и мы в основном пользуемся сейчас материалом, который был наработан и за который были, в общем, получены Нобелевские премии Роджера Спери, показывающим, что если у пациента разрезаны связи, не позволяющие разговаривать двум полушариям друг с другом, обратите внимание, это связи между корой, то есть вот тот комплекс кора-таламус, про который мы говорили, он как бы разделен теперь на две части, то в определенных условиях, когда мы закрываем один глаз и даем, так сказать, пациенту одним глазом смотреть на какие-то события, другим глазом другим, мы получаем две личности, которые способны разговаривать с собой и воспринимать мир раздельно. Это, во-первых, говорит, что все-таки это центральный комплекс кора-таламус, видимо, имеет это отношение, а второе, что, видимо, вы можете дробить, по крайней мере, продольно, без существенного снижения количества сознания. Мы ведь знаем ситуации, кстати, когда совершенно нормальные, кажется, люди попадали на сканирование, на томографию, и обнаружилось, что у них есть только одно полушарие. Это говорит о том, что, в принципе, одно полушарие способно поддерживать сознание. Если есть у вас два полушария, которые разделены, то это означает, что вы, не теряя уровня сознания каждым из них, получаете в себе две личности. И это один из предметов, в общем, серьезного исследования. Так же, как и загадка, например, множественных личностей, того редкого достаточно феномена, когда один человек меняет в себе все свое содержание, прошлое, привычки, навыки, стили поведения, переключаясь из одной личности в другую, и в некоторых редких случаях этих личностей может быть большое количество. Где они все хранятся? Каким образом наше сознание, наше «я», наш субъективный мир содержит несколько таких инкапсулированных структур, которые то одна, то другая начинает действовать, подавляя память о предыдущей, как один мозг может содержать этих несколько личностей. Интересно, что сейчас вопросы о том, как это происходит, становятся доступными для прямых нейронаучных исследований. То есть это не только спекуляции и психология. Мы можем заглянуть в мозг и понять, какие связи в таких сетях, как две сети могут одна с другой жить и вытеснять, и разговаривать друг с другом. То есть это очень увлекательная область для именно экспериментальных биологических исследований.
У нас, поскольку остается немного времени, вопрос, который я хотел затронуть, вначале его коснулись, сказали про то, что вот сознание у нас присутствует только в мозге, но есть активное такое направление размышления и спекуляции относительно переноса сознания. А он и там, скажем, и в массовой культуре сегодня, в фантастической литературе появляется, но есть и заявление от каких-то исследовательских групп о том, что вот мы перенесем сознание в какой-то цифровой носитель, мы сможем его как-то инкорпорировать. Ну, начиная там от «Аватара» и заканчивая сейчас, выходит какой-то фильм с Джонни Деппом о том, как он, человек превращается в компьютер, да? Как вы относитесь к таким исследованиям? Насколько вообще у них есть какая-то материальная база?
Я бы ответил так, как Фейман ответил в ответ на вопрос слушателя про природу цветового зрения. Наука этим не занимается пока.
Пока.
Сколько лет потребуется на это пока? Может быть, не очень много. Вот буквально там месяц назад вышла очень интересная статья, в которой смысл которой заключался в том, что можно память, которая строится у одного животного, крыси, закодировать в чипе и передавать ее другому животному.
Угу.
Это очень примитивные эксперименты, которые касаются некой просто задачи, которую крыса решает в инструментальной камере, где ей надо нажимать на педаль, подойти в нужное место, дождаться и понять, куда идти, налево, направо. И вопрос, можно ли эти алгоритмы, которые передаются нервными импульсами в структуре мозга, связанные с памятью, декодировать и с помощью похожего, значит, имплантируемого устройства, которое воспроизводит активность, похожую, воспроизвести активность у другого животного в мозге, крысы-реципиента, и она будет делать то же самое. То есть она приобретет те знания, которые приобретало первое животное путем такого переноса высчитанных, так сказать, вычислений в мозге.
Красиво.
Красиво, да. И надо сказать, вот завершая наш разговор, что темпы того, что происходит сегодня в нейронауке, потрясающие. Еще 5 лет назад никто почти из специалистов в нашей области не поверил бы в вещи, которые делаются сегодня. Например, там работы, которые показывают, что можно, пока не уверен, но не только читать мысли, но и читать сновидения. То есть по активности мозга понять, какие сны вы видели, что было в этих снах. Это казалось фантастикой. Но если мы не знали об этом 5 лет назад и не могли предсказать, что будет сегодня, это говорит о том, что мы сегодня не можем сказать в тех темпах развития науки о мозге, что произойдет через следующие 5 лет. Вполне возможно, вещи, которые мы считаем невозможными.
А какие основные темы, если там тезисно, коротко, какие есть основные темы в исследовании сознания и мозга, ну вот в соотношении этих явлений, ну основные, ну скажем, типа там проблемы там свободы воли или сновидений. То есть какие основные исследовательские направления, что здесь там, какие ближайшие эксперименты?
Ну вот исследовательские программы две. Это первое, понять, какие специфические процессы в мозге отвечают за возникновение сознания. А второе – это от коррелятивных исследований перейти к причинным, задать вопрос. Если мы эти процессы вызовем в мозге, которых не было, мы вызовем субъективное состояние сознания, то есть мы настолько смогли понять то, что происходит, что мы теперь можем, воспроизводя уровня нейрофизиологического события, получать события субъективного уровня, который мы интроспективно воспринимаем как субъективное состояние.
Спасибо за интересный разговор. Буквально еще раз на считанные минуты остались. Что бы вы пожелали людям, которые там думают, или там студентам, абитуриентам молодым, которые думают о том, пойти, не пойти в нейронауке, заниматься ли мозгом?
Первое. Я думаю, что сегодня это самая увлекательная область биологии и наука жизни, потому что там сосредоточены основные загадки, которые не решены, крупные проблемы. Очень многие области переходят в технологические, то есть мы наука старается перевести все в головоломки. Здесь есть тайны. И это простор для прорывов неизвестное, как это бывает в науке, и простор для ума. Это простор для решения тайн, которые могут стать головоломками.
Спасибо, Константин, за интересный разговор. Спасибо, что пришли. В гостях у меня был Константин Анохин, доктор медицинских наук, глава, руководитель отдела нейронаук Курчатовского института. Можете слушать и смотреть Константина на сайте «Постнаука». Есть несколько видео, да и вообще отдел нейронаук на «Постнауке» тоже не маленький. Есть что посмотреть и послушать, в этой теме разобраться. С вами был Ивар Максутов. Смотрите «Постнауку», любите науку. С вами услышимся уже в следующее воскресенье. А те, кто интересуется вообще биологии, в понедельник начинается довольно интересная конференция в Скалтехе по стволовым клеткам и вещам, которые с этой темой связаны. Надеюсь, что вы успели зарегистрироваться. До новых встреч. Пока.